Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 22-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаркунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем программу радиостанции «Радонеж» продолжит журналист Елена Смирнова. Сегодня она беседует с клириком Новгородской епархии, священником Николаем Епишевым.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, многолетние соработники на ниве православного просвещения. Редакция «Радио Радонеж» обращается к вам за помощью. В течение всех лет нашего вещания вы помогали нам молитвой, своей лептой, вниманием и участием к нашим передачам. Летний период для радио «Радонеж» всегда был в определенной степени испытанием наших, прежде всего, финансовых возможностей. В этом году лето выдалось особенно сложным, и мы вновь призываем вас не оставлять нас даже самой малой лептой. Дорогие наши слушатели, в сегодняшней общей ситуации в России радиостанция, возвещающая Слово Божие в течение более четверти века, вновь нуждается в вашей помощи. Мы благодарим всех вас, дорогие наши слушатели, за многолетнюю поддержку и надеемся, что вместе мы выстоим и в это сложное время. Ежедневно мы ждем вас у нас на радио метро Новокузнецкое, дом радио улица Пятницкая, 25, строение 1. С нами можно связаться по московскому номеру 8495-950-6356 или по местному из бюро пропусков 105. Ваша лепта не останется бесплодной. Спаси вас, Господи! В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 50-е зачало, глава 10, стихи с 1 по 15. После сего избрал Господь и других 70 учеников, и послал их по два пред лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». Если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, исцеляйте находящихся в нем больных и говорите им: «Приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: и прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. Господь дает им те же наставления, что и 12. Число 70 было символическим. Как при избрании 12 апостолов, Христос имел в виду 12 патриархов, 12 колен Израиля и 12 их духовных вождей, так и здесь. 70 от числа 7, обозначающего полноту. 70 было число старцев, избранных для помощи Моисею во время странствования богоизбранного народа в пустыне. 70 было число членов Синедриона, высшего совета иудеев. И 70 должны были быть помощниками Господа в его проповеди благой вести. Книга Бытия говорит о 70 народах земли, которые соберутся вместе, когда каждый народ войдет в радость Господа своего. Нам радостно сознавать, что с самого начала у Христа было столько учеников, которых Он мог послать впереди Себя. Как бы ни противились враги Христова и Его проповеди, она все шире распространялась по земле и приносила свой плод. Эти 70, хотя они не сопровождали Господа столь близко, как 12, тем не менее были постоянными слушателями Его слова и свидетелями Его чудес. Это те, о которых апостол Петр говорит, что они находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь. Некоторые из тех, кто были спутниками апостолов, как читаем мы в книге Деяний и в посланиях, были из числа 70. Тем не менее Христос говорит: «Жатвы много, а делателей мало». Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Жатва — обыкновенно образ последнего страшного суда, и жатели представляют Бога и Его апостолов. А здесь жатва — служение проповеди Христовой, и ученики Его — те, кто жнет. Подобное образу рыбной ловли Царство Божие означает собирание рассеянных чад Божиих воедино, и оно начинается теперь. Велико несоответствие между огромностью этого служения и недостатком служителей в церкви. Остается только с верою обратиться к Господину жатвы, к Богу, который один может разрешить эти неразрешимые затруднения. Господь посылает их, не скрывая от них предстоящих испытаний. Он говорит: «Я посылаю вас, как агнцев среди волков». Невозможно лучше сказать о враждебности мира по отношению ко Христову стаду. По существу они посылаются на съедение, на то, чтобы стать жертвами за колени ради спасения других. Как и 12, Господь заповедует 70 всецелое доверие промыслу Божию. И они не должны тратить время ни на что постороннее, не отвлекаться на решение материальных проблем. Земля никогда не должна заслонять небо. Проповедники Слова Божия должны быть всецело сосредоточены на исполнении своего служения и никого не приветствовать на дороге. Не о том речь, чтобы быть неприветливым по отношению к кому-то, но человек Божий не должен медлить или отклоняться от прямого пути. Неразумно предпочитать меньшее большему. Ученики Христовы призваны не просто показать свое доброе расположение к людям, но благость Божию по отношению к ним. В какой дом войдете, сперва говорите «мир дому сему». «Мир всем», как говорят наши священники за богослужением, «мир на земле», как воспевают ангелы рождественской ночи, «мир Христов, всякий ум превосходящий». Невежливое приветствие всех по дороге, но дар новой жизни от Бога, предлагаемый всем. Если будет там Сын мира, тот, кто открыт к принятию благой вести, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. Они продолжат свой путь сознанием исполненного долга. Мир возвратится к ним, не для того только, чтобы они снова и снова познавали сладость его, но чтобы могли передать его другим, тем, кто сыны мира. Проповедники Слова Божия не должны заботиться о своем пропитании. Они должны есть то, что предлагается им, и не переходить из дома в дом в поисках лучшего и более сытого места. В книге Дидахи «Учение 12 апостолов», датируемой приблизительно 100-м годом, рассказывается о странствующих из города в город пророках. Канон раннехристианской церкви был прост и строг. Если пророк остается, не работая на одном месте более 3 дней, он уже пророк. Если пророк, тот, на ком сугубо почивает Святой Дух, просит деньги или еду, он уже пророк. Труждающийся достоин награды своей. Но служители распятого Господа не должны быть искателями роскоши. Господь дал своим ученикам власть изгонять бесов, исцелять болезни, проповедовать, что приблизилось Царство Божие. Но они призваны также возвестить суды Божии тем, кто отвергает их и их благовестие. Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам». Не принимайте от них ничего, не будьте должными им ни в чем, но скажите им: «Приблизилось к вам Царствие Божие». Теперь, когда Царствие Божие приблизилось к вам, и вы не хотите войти в него, ваш грех неизвинителен. Чем больший дар благодати получаем мы от Христа, тем больший ответ должны мы будем дать Господу, ни во что ставя этот дар. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому, — говорит Христос. Содомиты отвергли предупреждение Лота, но отвержение Евангелия — более гнусное преступление. И Господь напоминает об участи городов, в которых были явлены его великие чудеса, но жизнь их не переменилась. Если бы Христос пошел в Тир и Сидон, языческие города, то они давно бы, сидя во вретище и пепле, столь глубоким было бы их обращение, покаялись. Страшна будет участь тех, кто напрасно приемлет божественную благодать. Те, кто до неба были вознесены, не воспользовавшись этим даром, будут низвергнуты до ада. Как мы относимся к служителям Христовым, так относимся и ко Христу. «Слушающий вас, — говорит он, — меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня». Время задуматься о том, что происходит в нашем обществе. Каждому из нас дается возможность лично услышать самого Христа, слово, которое он принял от Отца. А противящиеся этому слову явственно противятся самому Богу.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В эфире православная радиостанция «Радонеж».Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Елена Смирнова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в гостях радио «Радонеж» иерей Николай Епишев, настоятель храма Успения Божьей Матери в селе Коростынь и храма Покрова Божьей Матери в селе Борисово Новгородской епархии, член Петровской академии наук и искусств, постоянный участник историко-краеведческих конференций и международных литературных чтений по творчеству Федора Михайловича Достоевского. Предваряя нашу беседу с отцом Николаем, хочу вам напомнить, что обычно беседы с ним ведет редактор, дорогая Антонина Арендаренко. Но в этот раз, к сожалению, она не сможет присутствовать в нашем эфире. И я прошу, дорогие братья и сестры, ваших молитв о ее укреплении. Она потеряла дорогого человека, свою мамочку. Все последние годы, когда она нас так радовала своими мудрыми душевными передачами, Антонина ухаживала за тяжело больной родительницей. Это каждого из нас святая обязанность. Но мамочка ее была, ко всему прочему, лежачая. И вот теперь она перешла в мир иной, и мы просим ваших молитв и об укреплении Антонины со сродники, и о том, чтобы ее мамочка, новоприставленная раба Божья Ольга, перешла в небесные обители. Просим также молитв и о всей нашей редакции. Мы здесь все живем одной семьей, но ведь и с вами мы тоже вместе одна семья. Мы братья и сестры. Здравствуйте, отец Николай.
Я вас рад приветствовать. Мы подходим к очень существенным событиям нашей русской истории. Столетия казни государя-императора и его благочестивейшего семейства. И хочется рассказать о том, как осуществлялась связь наших мучеников с небесными покровителями. Род Романовых, особенно последние ее представители, государь-император Александр III и его наследник, будущий император Николай Александрович, они были связаны с нашими местами новгородскими через икону Старорусской Божией Матери.
А каким же образом?
Дело в том, что наши места, курорт Старорусской Божией Матери, полюбил брат императора государя Александра Александровича, Владимир Александрович. Он часто бывал в Старой Руси. И вот приобщился любовью к нашим местам, и особенно к его святыням, иконе Старорусской Божией Матери. И когда последний раз он выезжал из города, он спросил у начальствующих, что бы они хотели иметь для своего города. И они искренне попросили его о ходатайстве перед государем о возвращении иконы Старорусской Божией Матери, которая загостилась в городе Тихвине на 300 лет.
Почему?
Еще такая была ситуация, что сама икона Старорусской Божией Матери, тогда она была еще под другим названием в Константинополе, это самая большая икона в мире, выносная. И она обычно выходила в народ, когда наступали периоды эпидемий. Благодаря этому город столичный, переполненный населением, спасался от падучих болезней. И икона очень почиталась, она находилась в Константинополе, в Святой Софии. Особое место для нее было. Но, к сожалению, и нашей прародительнице духовной Византии бывали спады духовные, произошла ересь иконоборчества, которая привела к тому, что иконы гнались, сжигались, уничтожались, так как нам знакомо по нашей печальной русской истории. И нависла угроза над иконой Старорусской Божьей Матери, огромной иконы, которая была написана, вернее, дополнена иконописцами греческими до такого огромного размера, чтобы ее можно было видеть отовсюду. Поскольку город огромный, на двух берегах Мраморного моря, на двух континентах Европы и Азии, чтобы ее было отовсюду видно, и с суши, и с воды. Естественно, что спасти икону было очень трудно. Одновременно злодеев тоже были трудности. Уничтожить такую икону, внести, тоже было опасно. Но, тем не менее, нашлись мечники, которые вынесли икону, спасли ее от уничтожения. И она чудом далась в руки этим людям. Ее погрузили на корабль, и она была отправлена на северный берег Черного моря. Это спасло ее от гибели, а одновременно очень помогла крепнущему нашему государству в вере. Долгое время она пребывала близ Херсонеса, и, возможно, что была свидетельницей крещения великого князя Владимира Святославича. В 15 веке на одной из битв побывал киевский князь Михаил Лелькович, который одержал победу, и жители Крыма обратились к нему с просьбой, поскольку Константинополь был к тому времени уже завоеван турками, они боялись, что турки проведут ревизию по берегам и могут захватить святыню, в том числе и великую икону.
Она была у греков, да, в тот момент?
Да. Эта икона называлась «Великий образ». Действительно, киевский князь согласился взять эту икону, он доставил ее в Киев. Небольшое время она пребывала в Софийском соборе Киева. Заметьте, там София Константинопольская, здесь София Киевская. А далее, когда в 15 веке новгородская земля тяготелась сложными обстоятельствами противостояния Москвы и Новгорода, Новгород не хотел сливаться с Москвой, возник мятеж, надо было как-то противостоять военными силами, поэтому депутация от Новгорода прибыла в Киев к князю Михаилу Лельковичу. Они его пригласили княжить в город и охранять его. Но попросили с условием, чтобы он взял с собой икону «Великий образ». Так она сложными путями, с тяжелейшими дорогами, через леса и болота была с юга доставлена на нашу северо-западную территорию, землю новгородскую. И здесь, конечно же, другого места ей не было, как Святой Софии. Вы видите, что путь ее царский. Михаил Лерикович долго не пробовал в Новгороде. С новгородцами поладить было сложно, поэтому он отбыл, но икону оставил. Оставил уже новгородцам для того, чтобы они укреплялись. И эта икона им, конечно, очень помогла, когда между Новгородом и Москвой вспыхнула последняя междоусобная война на Руси, которая решила судьбу будущего русского государства. После того, как молитвы новгородцев принесли свои плоды перед этим дивным образом, они ее очень сильно возлюбили. Но пришло время небольшое, около полутора лет, когда в город пришел Иван Васильевич IV. Заподозрил новгородцев в измене и отдал эту икону в опричный город Тараруса, который добывал соль. А соль — это стратегический товар.
Соль-то стоила тогда дороже золота.
Да, да. И Старорусу платила в казну больше, чем Москва. С этого времени в этом городе нашем икона пребывает около 100 лет, когда в город приходят просители. Они говорят: дайте нам икону вашу старорусскую. А ведь не каждый решится такую икону попросить, ведь поднимите ее.
Она стала уже называться Старорусской.
К тому времени, да, уже ее стали называть Старорусской, когда она прижилась немножко. Они ее, конечно, очень полюбили. Она чудотворная, отзывчивая. И старорусы были людьми наивными и добрыми. Они отдали эту икону для спасения тихвинцев. Хотя спросили, почему вы просите эту икону у нас? У вас тихвинская мощная икона. А они сказали: мы уже все попробовали, но Тихвинская не откликается. Одна не хочет. Попросила сестру. Так вот они сказали, что старец сказал, просите икону со Старой Руси. Действительно, большой путь был проделан. Она была водворена в Успенском монастыре Тихвинском. Напротив, на одной колонне киот с иконой Тихвинской Божьей Матери, а на другой стене огромный образ Старорусской Божьей Матери. И тихвинцы настолько привыкли к этому образу, что они практически считали ее своей. Там возникала тяжба. Старорусцы пытались получить ее обратно, но через какое-то время Тихвин стал входить уже в императорскую область. Не по силам старорусцам было ее выпросить. И пришло время, вот о котором мы уже начали рассказ, к XIX веку великий князь, брат Владимир Александрович, обратился к своему царственному брату Александру Третьему похлопотать перед синодом о возвращении этой великой святыни старорусцам. Государь откликнулся на просьбу, тем более, что было замечено, что старорусская икона как-то была близка роду. Через рождение наследника будущего императора Николая Александровича, государь родился 19 мая, икона Старорусской Божьей Матери имеет большое почитание два раза в году. 17 мая, по-видимому, связано с днем ее появления на нашей Старорусской земле, и 1 октября, и как бы в подарок своему сыну, широким жестом государь отписывает эту икону через синод возвратить в город Старорусу. И произошло это не случайно, потому что за 1 октябрь происходит возвращение иконы 1 числа октября 1888 года, а 30 октября происходит событие, трагическое крушение царского поезда под Харьковом. Многие связывали помощь царственной семье от высокочтимого на старорусской земле преподобного Антония Лехновского. Так вот, этот кусочек истории оказался увязанным плотно с событиями, связанными со святыней Старорусской земли, иконой Старорусской Божьей Матери и преподобного Антония.
Который уже помог спасти, да? Да. От крушения.
Да, и государь Александр III дал большой вклад в монастырь, запомнил этот момент. Далее судьба Старорусской иконы в родных местах была одновременной, торжественной, величественной, потому что когда ее выносили для поклонения, сооружались крестовидные носилки, на плечи раненых солдат вельмонстранского полка, которые были в караулах царских резиденций, они квартировали в Старой Руси, на 40 избранных молодцов брали на свои плечи, и они ее выносили по городу, а это бывало и за пределы города. А струйка людей протекала под этим дивным образом, получая ответ на свои долголетние, порой, прошения об исцелениях или о решении каких-либо сложных своих жизненных обстоятельств. В 17 году, во время сложившейся ситуации, связанной со смещением, я никогда не называю отречением императора, в этот момент снова возникает образ Старорусской Божьей Матери. Дело в том, что новгородская земля, она не случайно древняя, запечатленная своим молитвенным подвигом, не могла быть безучастной к тому, что происходило. Корни русской государственности, культуры и всей традиции русской жизни связаны с Новгородом очень близко. Поэтому государыня Александра Федоровна решила провиденциально посетить Новгород, как мы знаем, в 1916 году. 11 декабря она объездила город, посетила его святыни от Софийского собора до Юрьева монастыря и других святынь, также лазареты военного времени, в которых она деятельное участие принимала. И в одном из монастырей, Тухово монастыре, она узнала о том, что находится прозорливая подвижница, которая зовет ее для встречи.
А как звали эту подвижницу?
Эту подвижницу звали Мария Михайловна. Фамилия даже ее неизвестна. Императрица тоже пожелала этой встречи. Когда они увидели друг друга, старице было уже 105 лет. Представьте себе, она была даже чуть старше войны 1812 года. Она как будто ждала всю свою жизнь, чтобы встретиться с государями и передать то, что она знала. Она была блаженная из старой Русы, благородной семьи, но была трепещницей. И на этом фоне вела духовный образ жизни, подвижнический, молитвенный, сокрытый. Незадолго до кончины она перебралась в Новгород, в Десятинный монастырь, где она ждала этой встречи. И когда государыня переступила порог ее келики, то она сказала: «Идет мученица Александра, милая, не бойся тяжести креста». Всеми своими молитвами святая подвижница была устремлена к тому, чтобы государь еще ближе сошелся с великой святыней Старорусской иконы Божией Матери. Незадолго до войны Первой мировой она просила, чтобы написали в оригинальном размере эту икону и принесли государю. После долгих отсрочек это свершилось. Икону написали. И вот, когда икона была готова, ее представили перед государем 5 июля 1915 года.
По старому стилю?
Ну, вот на праздник Тихвинской Божьей Матери. Опять же Тихвинской. Видите, две иконы, они постоянно друг
сестры.
Другу корреспондируют.
Вы же сказали, как сестры.
Да. Вот обрати на это внимание. Государь, конечно, чуткий. Очень это воспринял близко к сердцу. Совершался крестный ход с этой иконой. А затем она была оставлена в царском селе, в 4-м стрелковом полку. И вот во время этой беседы, конечно, снова старец напоминала государыне. И очень ее успокаивала. Государю передала яблочко. Это зимой, в те времена. Она передала ему яблочко, хотела его утешить. События продолжались, как мы знаем, с огромной быстротой. 23 февраля государь-император отправился в Ставку, хотя эта поездка была, в общем, в значительной степени спровоцирована, потому что основные решения по фронту в этот момент были определены. Наступление должно было начаться в апреле месяце, и государь имел время пребывать со своей семьей. Но вдруг приходит вызов из Ставки от генерала Алексеева, который только что вернулся из отпуска, захотел, чтобы государь был при этом принятии дел. За короткое время пребывания, около 4 дней, государь понял, что ему, в общем-то, нет смысла быть в Ставке, дети заболели. Он поспешил вернуться, но Лукомский, участник заговора против государя, он задержал поезд на 8 часов выхода поезда. Это уже сыграло очень большую роль, потому что началась поездная чехарда.
Удивительная наглость,
да.
Так противостать своему правителю.
Дело в том, что в это время в Петрограде власть захватили самозванцы, воспользуясь тем, что председатель Совета Министров малодушно от имени своего правительства заявил о уходе. И Росвуйский правительство, государь был возмущен и хотел приехать в царское село, чтобы наводить порядок. А в момент вакуума произошел захват Министерства путей сообщения. Еще и правительство не сложилось. А уже в министерстве сидел человек, Александр Бубликов, который вызывает себе навстречу Юрия Владимировича Ломоносова, который попивал чаек в царском селе и ждал вызова. После вызова он захватывает свой револьвер и добирается до министерства. Бубликов говорит ему: «Юрий Владимирович, вы хотите участвовать и помогать правительству?»
Предателем.
Да. Тот даже не стал спрашивать, что за правительство. Он, конечно, согласился. И когда было сообщено о том, что царский поезд приближается к Балагому, Бубликов крепко спал, а всем распоряжался Юрий Владимирович. Он вызвал заместителя начальника министра путей сообщения и сказал: заблокировать путь на Балагой, допустить следование царского поезда. Этот человек-заместитель, конечно, возмущенный, отказался. Тогда Ломоносов вытаскивает револьвер и угрожает ему. Приказание последовало. Не было никаких рабочих, митингов. Нет, все это было втихую сделано. Правительство, так называемое, временное, еще не функционировало, поэтому все сделалось очень легко. Заблокировали, загнали товарник какой-то и перекрыли дорогу государю-императору. А затем его перенаправили, ну, другим путем, через Малую Вишеру. И в коротких остановках для заправки поезд имел возможность остановиться на станции Старая Русса. Он не мог не остановиться на станции Старая Русса. Путь встречи с этой дивной иконой ему был предначертан. На станции Старая Русса его ждали не только мирные жители города, которые с большим восторгом принимали государя как своего вождя. Была приготовлена часовня. Еще с 1894 года, когда государь принял власть, вещи игумени Серафима, игумени Никола Косинского монастыря, обосновала на платформе Старой Руссы, и там текла постоянная молитва, читался псалтирь неусыпный за государя-императора.
Там была чудотворная икона в часовне?
Была принесена икона. Может быть, и список, может быть, и оригинал, мы не знаем. Оригинал вряд ли, а список, конечно, был. Когда поезд остановился, он оказался прямо напротив часовни. Государю надо было сделать только несколько шагов, чтобы пройти в нее и совершить свою последнюю молитву свободного императора.
Перед старорусской иконой.
Перед этим образом. Он совершает свою последнюю скорбную молитву за Россию. И мы знаем, что на другой день последовал ответ на эту молитву. Село Коломенское. И глиняная икона Державной Божьей Матери, где все регалии царской власти находились уже отныне у Царицы Небесной.
Сестра этой иконы.
Да.
Третья сестра.
Они, оказывается, увязаны близко этими событиями. Государь молится о России.
О старой России, перед старой русской иконой.
Совершенно точно.
О том, чтобы стародавние обычаи, предания и стародавняя вера сохранялась в России.
В это время еще государь слышит осанну. Люди славят государя, своего вождя. И когда поезд отошел от платформы, государь получил первое тяжелое известие о том, что посланное войско для усмирения Петрограда странным образом было задержано и не допускало до Петрограда. Поезд медленно проходил вдоль платформы. Народ ликовал и славил своего государя. Он прощался с ним навсегда. Поэтому ложные утверждения о том, что народ виноват, что он своего императора отдавал. Если бы народ знал бы, на какой путь отправлен был государь, я думаю, что могли бы остановить этот поезд. Было войско, вельманстранский полк и запасные части, которые там были. Была связь со страной. Были автодорожные, железнодорожные пути. Государь мог бы остановиться, если бы окружающие государя свита проявляла хоть какое-то внимание к тому, что происходит. И даже дворцовый комендант Воейков не настраивал государя на понимание этой ситуации. Прибытие на станции Дно, где остановка тоже была совершена, но там молитва уже у государя не могла состояться в этих условиях.
Внутренняя она могла быть, конечно.
Да. Оставалось буквально несколько мгновений до того, как поезд приходит на полустанок под Псковом, где его пленяет предатель, генерал Русский, начальник Северо-Западного фронта и одновременно командующий, главнокомандующий над Петроградом. Этого человека зависело все. И он встретил его расхлябанной походкой и сказал: «Не пора ли предаться на волю победителя?»
Сказал предатель: «Предаться».
Да, и вот это все разворачивается уже на Псковской земле. Трагедия, которую переживает государь, мы не в состоянии полную меру воспринять. Важно то, что, с одной стороны, был очень спокоен, прекрасна выдержка, много лет отработанное самообладание. Но, как говорил камердинер, государь очень слезно и скорбно молился в своем вагоне, плакал о своей семье. Было ясно, что его не отпустят от своей воли следовать. Практически он был уже пленен. Старорусская икона Божьей Матери оставалась в городе до 20-х годов, где ее тщательно берегли. Старорусцы были люди жертвенные, поэтому они сумели почти за 2 года поставить новый храм для этой огромной иконы. И этот храм находился на территории Спасо-Преображенского монастыря в Старой Руси. Ее выносили до последнего возможности по всей округе. Но, как вы знаете, разразилось изъятие церковных ценностей, кампания по ограблению церкви под благовидным якобы предлогом. Явились представители новой власти и хотели забрать икону. Но народ легли на пол, не дали подойти к этой иконе. А мужчины просто избили этих комиссаров, после чего последовал доклад Ленину. Ленин сказал свою любимую фразу: «Расстрелять». Этих людей, подвижников, истинных новомучеников, отправили на казнь. Для того, чтобы провести так называемую пропагандистскую работу, из центра, из Петрограда шли поезда без всяких препятствий, которые проводили агитационную работу среди населения тарарусы, в том числе и антирелигиозную пропаганду. Тогда уже они налаживали, и один из способов они выбрали в огромном главном кафедральном соборе тарарусы, Воскресенском, они поставили две иконы рядом. Дело в том, что старорусы, долгое время пребывая без иконы и скучая без ее помощи, еще в 17 веке сделали копию с нее в Тихвине, и оттуда торжественным маршем ее принесли в город Старорусы. На площади у Преображенского собора совершался молебен. Икону добросовестно изографы скопировали. Бог младенец восседает на руках Божьей Матери. Свиточек жизни вечной у него в левой руке. Лик его обращен к Божьей Матери направо. И ножка у него практически как на иконе Тихвинской Божьей Матери. Они, можно считать, неотличимы.
То есть это Божья Матерь Адигитрия, да?
Да. Но во время молитвы на площади произошло чудо в утешении старорусов. Богомладенец ожил и изменил свое положение.
На иконе старорусской?
Да. И тогда произошел вот этот удивительный случай обновления канона, копии великого образа Божьей Матери. Богомладенец разворачивается налево, как бы отворачивается от Божьей Матери. Свиток переносит в правую руку, меняет положение ножки.
На глазах у всех?
На глазах у всех. Старорусы люди были, как часто новгородцы, очень привередливые. А что же он отвернулся-то? Это он будет слушать нас полухо, потому что ручку свою он приложил к уху левую. Но, тем не менее, конечно, икона эта оказалась чудотворной. У старорусов появилось прибавление святости. Поэтому, когда пришла икона «Великий образ» из гостевания в Тихвине, то она, конечно, составляла радостную пару.
Получается, да. Немножко разные.
Да, вот именно разные.
Но чудесным образом.
Да, разные. Да. Вот, такая щедрость такому маленькому городу, это еще раз говорит о том, что у него есть какое-то избранничество. Ведь не случайно Федор Михайлович Достоевский избрал его для места своего жительства. Он немножко сиронизировал, назвав его братья Карамазов, Скотопригоневским. Но на самом деле он, конечно, знал и чувствовал, что этот город его во многом вдохновлял на его писание. Место очень замечательное, его место на реке Перерытице, это его, конечно, тоже вдохновляло. Да и к тому же Федор Михайлович практически написал все пророческие свои произведения, и те же «Бесы». Поэтому станция Старорусы – это встреча государя еще и с Федором Михайловичем Достоевским, со своими пророческими героями, трагическими героями, которые вышли на историческое бытие. Когда он писал свою повесть «Записки из подполья», то в первых же строках он пишет о том, что мой герой когда-то выйдет на историческую арену, он себя покажет. Я вот считаю, идентифицирую Юрия Владимировича Ломоносова с этим человеком из подполья. Очень много почти лексически совпадает.
Батюшка, и что стало, когда поставили рядом эти две иконы?
Когда агитаторы решили провести эту акцию, как они считали, кощунственную, наверное, для будущего населения.
А для чего? Ну что, ну поставили рядом, и что?
Должны были приходить люди, они должны были от этого вещать какие-то кощунства там. Ну, а то, что как это делается в наше время, вы уже знаете хорошо. Ну, а в то время еще разрабатывали.
Ну, люди в то время были очень верующими.
Да, вот тут-то и просто получилось, что они просчитали, потому что народ не входил церковь, а он на коленях в пространстве храма заполнял. Люди приходили на коленях.
Перед к этим городами. Образом, да.
Они знали, что это прощание со святынями. Все залито было слезами. Ну и потом последовал указ пусть в храме делают галерею художественную, а икону оттуда убрать. И где-то с этих лет икона Старорусской Божьей Матери, большой, великий образ, исчезает из города, из поля зрения людей.
А чудотворная, видоизмененная.
А эта икона остается, она немножко поменьше по размерам.
А где она остается?
Она находится в храме Георгия Победоносца, в древнем храме, в котором молился Федор Михайлович Достоевский.
А храм не закрывался?
Храм оставался действующим.
И разрешили перенести в этот
да,
храм?
Да, ее перенесли туда, оставили старорусцам, поскольку они все-таки были очень упорны за свою святыню.
А та исчезла тоже таинственным образом?
Таинственным образом она исчезла. Мы, конечно, не оставляем свое желание открыть место ее пребывания в наши дни. Я думаю, что это будет один из важнейших факторов духовного возрождения, появления и возвращения этой иконы уже к людям окончательно. Но уже такую радость мы получили, потому что в 1988 году, ровно через 100 лет после ее возвращения старорусского великого образа, праздновалось тысячелетие крещения Руси. Было решено по большому ходатайству всего города перенести икону, копию с великого образа, большой, до того закрытый и переданный музей Северо-Западным фронтом, церковь Воскресения Христова, кафедральный собор. И крестный ход с этой иконой, она была перенесена в открывшийся, возрожденный для служения храм Воскресения Христова. Поэтому все очень замешано на событиях, и поэтому мы можем считать, что это событие провозвестницы будущего возвращения нашего великого образа. Мы ищем его во всех местах, где было можно. По интернету целая группа людей этим занимается. Они однажды обнаружили запись о том, что в одном из мест Ленинградской области, в Станцевском районе, в очень удаленном приходе, называется Козья гора, находится церковь, в которой пребывает икона Старорусской Божьей Матери. Мы решили туда отправиться. Бездорожье, запустение. Козья гора – это была кличка, можно сказать. Если провинился диакон, священник, его отправляли туда ссылку, чтобы он там мог бы прийти в себя. Как бы хранительница такая была этого храма. Удивительная молительница, женщина, очень строгого нрава. Она оставалась там, возможно, еще с дореволюционных времен. Вот, и она много сделала для воспитания некоторых падших священников своей молитвой.
Старица такая,
старица,
да?
Была, да.
Как блаженная Мария.
И почему? Когда мы прибыли туда, нам открыли врата сторожки, и вышел священник, монах, который согласился нам открыть храм. Он открыл храм, с боковой двери мы вошли, и мы поразились чуду. Храм был совершенно новый, блистающей красотой, позолотой. И перед нами у стены стоял огромный образ Божьей Матери Старорусской. В огромном киоте, дубовом, резном. Она написана была без украшений, как вот мы видим его в нашей Старорусе. Чисто образ древнерусского стиля. А внизу проходит строка. Точная копия чудотворного образа Старорусской Божьей Матери Спасо-Преображенского монастыря Старорусы. Киот практически 7-метровый. Сделано окошко для того, чтобы можно было бы к ней приложиться во время праздников. Говорят, что немцы попытались ее поднять и вынести, хотя не иконопочитатель, но тем не менее. Но не по силам. Такая же история произошла и с образом обновленным Заграцием Младенец, как мы его называем, копия, которая чудотворным образом. Немцы захотели ее во время войны вывести из Старорусы. И жители города получили известие о том, что ваша икона стоит на платформе станции «Дно». Льют дожди, она пропадает. Приезжайте, забирайте ее. Собралась депутация инвалиды, немощные старушки. Они только рассуждали, как же мы ее возьмем, такую огромную икону. Оказывается, немцы, довезя ее до станции «Дно», пытались ее поставить на платформу поезда. Большой отряд немцев участвовал в этом, в этой попытке, но не смогли ничего сделать. Она не далась.
Как когда-то Владимирская.
Да. И когда разразилась бомбежка, Немцы оставили эту попытку, составы уходили, было уже не до иконы. Но в это же время на этой платформе оказалась чудотворная икона Тихвинской Божьей Матери.
Опять они соединились.
Опять они встречаются. Но поскольку Тихвинская икона по размеру была меньше, то ее немцам удалось загрузить и вывезти ее в Европу. И история ее известна. В то время она была довезена до Америки и там пребывала в Чикаго до 2004 года. А икона, как мы ее называем, «Заграция младенец», это копия. С легкостью старушки и инвалиды поставили на подводу, и она с ними отправилась в город Старорусу.
Ну, чем не чудо?
Да. Бесконечные вот эти совершенно поразительные события связаны с ней. Как ее забирали с Константинополя, всего лишь 10 человек, грузили на корабль, отправляли ее в наш северный берег Черного моря. Так она постоянно дается туда, куда она хочет следовать.
И где ее любят.
Когда ее любят, да. И с тех пор этот образ пребывает как украшение и святыня. А старая Русса, конечно, перед ней надо преклонить свои колени, перед ней надо молиться, что мы и делали вот только что недавно, 1 октября. Но не заканчивается история Старой Русской Божьей Матери, потому что не только в Старой Руси происходили чудеса, потому что, когда ее возвращали из Тихвина, то добросовестный исследователь и писатель этого события рассказывал, как проходило ее следование из Тихвина еще в 1988 году, как ее встречали крестными ходами люди. И было определено, что каждый приход пишет копию с этой иконы и оставляет ее у себя. Вот так же произошло на моем приходе. Два прихода у меня. Один находится на берегу Ильмень-Озера, а Ильмень-Озеро — это былинное озеро, это корень русской культуры, и древний, еще и христианской. Поэтому и там ее написали. Дивный образ. Но она там вот развернутый младенец. А к нам ее списали вот так, как мы ее здесь видим, великий образ. Она по размеру почти как оригинал. Село Коростень имеет дивный храм, который был построен по завету императрицы Екатерины I. В этом дивно красивом месте, это самое красивое место близ Новгорода. На берегу Ильмень-Озера с высоты птичьего полета, 10 метров высотой берег. Так и хочется расправить крылья. Недаром Садко там воспевал свои дивные песнопения. Вот он оставил память об этом. И мы имеем архивные доказательства того, что после свадьбы они проводили там медовый месяц. И им настолько понравилось это место, что Екатерина осмелилась попросить это имение. И щедрый государь отписывает имение Екатерине Алексеевне. После того, как супруг скончался, Екатерина Алексеевна стала воздвигать на этом месте храм. Дело в том, что там, на этом месте, идет давняя предыстория, связанная с объединением Новгородской и Московской земли. И именно на этом месте Иван Васильевич III подписывал мирный договор с новгородцами, чтобы они возвращались в лоно России. И там сохраняется память об этом событии. Поэтому, когда написали икону в Коростень, они поля писали всех покровителей. Ивана Васильевича III, его покровителя, Иоанна Лестничника, супруги Ивана Васильевича Марии, представлена Мария Египетская, Параскева Пятница, покровительница русского воинства, и Анна Пророчица, поскольку церковь освящала уже при Анне Иоанновне. Так что там вот она такими пластами, история натлаивается. И когда Екатерина I ознаменует это строительство, связано уже с новым событием — нештатский мир. И сказано было, что мы в долгу у новгородской земли. Первый раз они пожертвовали свою вольность России, а второе — они все свое достояние положили на победу над шведами за 20-летний период. И вот этот храм высится на берегу Ильмень-Озера и поныне. Совершенно удивительная его судьба в 20 веке, потому что это храм, построенный итальянским архитектором школы Трезини. Он построен как маяк, его видно отовсюду. Стоит только достигнуть середины Ильмень-Озера, вы сразу видите храм. Стоит вам подъехать со стороны Шимска новгородским путем, она стоит как маяк. Она отовсюду видна. Казалось бы, в эти страшные годины все злые очень направлены были бы на то, чтобы его уничтожить, но ни один снаряд не поколебал этот храм. Вот мы сейчас в нем служим. И в 1980 году произошло новое чудо. Дети, которые жили в округе на этом прекрасном месте в пионерском лагере, решили поискать клад.
А храм был тогда открыт?
Открыт.
Он никогда не закрывался, да, нет, и служба вот, в нем продолжалась.
Совершенно поразительно, да. Он действующий да. был. Первый там в 1939 году где-то или в 1938 закрыт был. А в 1980 году вот пионеры проникли, там есть подземные ходы, разложили костер под алтарем, или испугались, или забыли потушить его. Возник пожар. Слава Богу, что священник оказался рядом в сторожке. Он увидел дым, они всей семьей бросились на спасение. Но что там была семья? Священник, его жена и бабушка. Пожар идет от алтаря, и икона стоит рядом. Ее надо спасать. А как? Перекрестясь и молясь. Две женщины берут ее и выносят его из храма.
Тяжеленный образ.
Да, и она пошла. Непредставимо.
А храм?
Слава Богу, успели его потушить. Фрески, которые там были написаны мастерами школы Васнецова, там работали в имперском месте лучшие мастера. Путевой дворец государя существует до сих пор.
Да что вы!
Так что там стоит побывать. А затем вот удивительным образом ее снова возвращают, восстановили, все привели в порядок. Но покушения на святыню ведь не прекращаются, если ему уже 290 с лишним лет.
Храму.
Храму. Однажды я проводил экскурсию. Приехали экскурсанты из курорта. Позапрошлый год. Лето было жаркое. Практически не было дождей. И вот такой жаркий день. Ну, останавливается около нашего храма, вдруг появляется дождь совершенно неожиданный. Ввел в храм, обычно я с ними разговаривал, начиная около храма, рассказывая историю с 15 века. Не успели они сориентироваться, как ударила молния, которая попадает в центральный купол. Центральные все светильники выключаются, лампочки лопнули. Все испугались, стали разбегаться. А я только кричу, если человек, способный огнетушителем, нашелся. Он очаги, которые были, погасил. Но вторая молния попадает в распределительную коробку, выводит из строя всю электрику. То есть это было покушение такой силы, это практически не бывает, чтобы два раза в один и тот же объект. Тем более, что у нас были громотводы, хорошо сделаны накануне, все это мы проводили. Ну, слава Богу, тут мы оказались, и вот этот добрый человек, имя его Игорь, храм мы спасли.
А вы туда только теперь экскурсии водите, да? А службу служите, народ там есть, когда вы служите?
Служим мы постоянно, каждую субботу. Вот насчет народа и сказать печально. Никого нет.
А тогда расскажите людям, как туда доехать.
Из Москвы очень просто. Есть два варианта. Или ехать до Новгорода, дешевый путь. Или доехать на станцию Старая Русса по псковскому поезду. Подороже стоит билет. Если вы доезжаете до Старой Руссы, то там ничего не стоит добраться на автобусе до Коросни. Автобусы следуют из Старой Руссы на Новгород. Тот, кто едет из Новгорода, значит, берет билеты на Старую Руссу и на остановке Коросни выходит. Путь легкий. Там есть служитель, который постоянно этим занимается. Там есть телефон на храме указывается для связи. Я могу его продиктовать. Восьмерка. Затем идет код города Старой Руссы. 816-52. А затем сам телефон 75671. Хочу вам пожелать терпения в наши годы, трудные и трагические. Милости Божией, благословения на всех вас.
Спасибо, Господи. Дорогие радиослушатели, сегодня в гостях радио «Радонеж» был иерей Николай Епишев, настоятель храма Успения Божьей Матери в селе Коростынь и храма Покрова Божьей Матери в селе Борисово Новгородской епархии. Отец Николай Епишев, член Петровской академии наук и искусств, постоянный участник историко-краеведческих конференций и международных литературных чтений по творчеству Федора Михайловича Достоевского. Передачу вела и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Просим ваших святых молитв, а вы не забывайте молиться перед старорусской иконой Божьей Матери, а также за отца Николая и матушку Наталью.